Жизнь прожить, не поле перейти. Истина древняя, как мир. Никому еще не удавалось избежать испытаний на своем жизненном пути. Причем испытаний самого разного свойства, качества, накала. Они могут или выбить из седла, или укрепить силу. Силу духа. Я приглашаю вас к человеку, который на собственном опыте осознал, как обрести эту силу, к Сергею Николаевичу Муратову. Сферу его деятельности сложно охватить сознанием, даже если просто перечислить все ее направления. Такое ощущение, что его стремительной природе тесно в ограниченных рамках социума. Сергей Муратов – председатель совета директоров и директор по развитию предприятия «Курганприбор», председатель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, заместитель председателя Общественной палаты Курганской области, президент благотворительного фонда имени Святого Александра Невского, президент областной федерации самбо и дзюдо, кандидат экономических наук. При всем этом он привлекает внимание тем, что не играет на публику. Бывает резким, бывает дерзким. И по-детски доверчивым, и по-мальчишески веселым. Для кого-то он неудобен, для кого-то надежная опора и крепкая защитная стена.
Время настолько оно такое стремительное, оно быстрое, и все равно, когда двигаешься к определенной цели и ставишь перед собой задачу, все равно в этой толчье кого-нибудь толкнешь, кого-нибудь обидишь. Может, кого-то заслуженно, может, не заслуженно. Не знаю как, но всегда приходится что-то доказывать.
После окончания Курганского сельхозинститута Сергей Муратов работал в агропромышленном комплексе. Затем начал свой бизнес. Становление пришлось на те самые лихие 90-е. Не секрет, что успешная профессиональная карьера человека из 90-х вызывала и вызывает массу, мягко говоря, разговоров. Вы ведь наверняка знали о них, Сергей Николаевич, когда поднимались вверх. Реагировали? Возьму на себя смелость ответить утвердительно. Мы все живые люди. Но вопреки, а может быть и благодаря этому шлейфу мнений за спиной, вы взяли на себя ответственность за предприятие, ставшее со временем гордостью Зауралья и вашей личной. Оборонное предприятие «Курганприбор».
От этого завода отказались все. Никому не был нужен, по сути дела. Его вообще не было, не должно было быть. От него отказался министр в то время боеприпасной отрасли. От него отказались, ну все, он пошел по банкротству.
Вместе со специалистами Сергей Муратов разработал антикризисную программу. В результате удалось сохранить не только мощности Курганприбора, но и еще нескольких российских предприятий оборонного комплекса. Сегодня Курганприбор – уникальный завод не только для Зауралья, но и для всей страны.
Вот есть замечательная книга Теодора Драйзера «Финансист, стойкий титан», и вот там у Фрэнка Колпервуда, значит, когда у него первая история получилась, когда у него там случились неприятности, когда там в Чикаго был пожар и обрушился рынок, и про него начали плохо писать в газетах, там все. И он сказал тогда такие простые слова. Успех всегда рождает зависть. Вот здесь точно так же. А зависть – это, конечно, нехорошее чувство, но от зависти люди тебя начинают злословить. Иногда ты не выдерживаешь это злословие, пытаешься как-то ответить. Отвечая, ты тоже кого-то обижаешь, вступаешь в перепалку. Конечно, не надо вступать в перепалку, но мы же ведь люди, мы же слабые. Иногда приходится отвечать.
Вам приходилось сталкиваться с людьми, которые пытались на вас нечестно воздействовать?
Со мной как бы такие вещи. Ну, когда-то в молодости, конечно, это было. Там, еще когда у меня был бизнес поменьше, там эти, конечно, это все происходило. И как бы я тогда не давал себя никогда в обиду и не давал в обиду свой бизнес. Как бы всегда находил варианты ответа, даже неадекватного, а сразу же на упреждение сильнее делал ответы. Поэтому как бы таких желаний вот сейчас, вот в данный момент, нет ни у кого.
Сергей Николаевич, а вам не страшно было?
В этих моментах же, знаете, о себе не так думаешь. Думаешь же больше о семье, а за себя. Ну что, за себя ты мужчина. Ну, мужчина не должен бояться другого мужчину. Это первое, это по определению. То есть это вот это самое главное. Вон тогда и называется мужчина. И когда мужчина ведет себя неадекватно или как-то вот, ну, неправильно ведет, то есть другой мужчина должен его остановить. Вот и все. Вот, иначе я, как я называл мужчину, если бы я боялся, правильно?
Да более чем правильно, Сергей Николаевич. Впрочем, я понимаю. Переспрашивая, вы не ждете ответа на этот вопрос. Вы его знаете. С детства. Это знание передали вам ваши родители, Николай Константинович и Мария Михайловна. Вам и вашему старшему брату Андрею. Мария Михайловна как-то призналась, что они с мужем не знали покоя, пока рос младший, задиристый, с обостренным чувством собственного достоинства. В школу Муратовых вызывали регулярно. Родители не ломали сына, но объясняли ему его ошибки. Долго, терпеливо, понимали. Сейчас в школьно-дворовых баталиях вырабатывается мужской характер, а время и опыт обязательно принесут мудрость.
Вы не даете себе в обиду никогда и никому.
Еще есть такая, знаете, поговорка: мужчины не обижаются, мужчины запоминают. Здесь, ну как, обиду, которую... Обида... Вот, да, кстати, вот интересный вопрос. Вот вы задали вообще очень такой интересный вопрос. Кстати, чем отличается обида от оскорбления? Оскорбление – это спланированное действие, а обида – это, ну, случайное. Понимаете, вот если это тебе оскорбление, если это оскорбление, то тогда, да, на оскорбление нужно отвечать. То есть, ну, не давать людям себя оскорблять однозначно. Ну, обида есть обида. Ну, обиду нужно всегда прощать, по большому счету.
Ой, как это сложно.
Сложно, но нужно. Сложно, но нужно. Ну, надо прощать.
А у вас есть какая-то обида, которую вы не простили?
Ну, конечно, есть. Конечно, есть. Я думаю, у любого человека есть обида, которую он пытается ее простить, он ее носит в душе. Он ее постоянно пытается простить, но она, знаете, она вот как червячок такой сидит, и он раз вдруг вырастет до размера змеи, этот червяк. Потом его опять начинаешь. Человеку одному, конечно, тяжело бороться. Угу. Одному человеку бесполезно со всем этим бороться. Бороться можно только вот со всеми. И можно бороться и успешно с этим бороться только сообща. Сообща вместе, допустим, с семьей. Вместе с церковью, вместе со священниками. Тогда вот... опираясь на все вот это, на семью, на свою, на жену, там, на детей, там, на священников, на саму церковь, на все, тогда с этим бороться легко.
В принципе, опираясь на Бога.
Да, опираясь на Бога, потому что с этим уже, ну, тогда и бороться-то не с чем. Ты постоянно как бы стоишь вот на такой твердой опоре, которая, ну, тебя, ну, никуда не сдвинет.
Знаю, что это не просто слова. Семья Муратовых в нескольких поколениях глубоко верующие. С сокровенной молитвой пережили советские времена. Венчанная жена Сергея Муратова Светлана тоже из верующей среды. Ее родной брат – священник. Дочери Мария и Ксения с раннего детства приходят к исповеди и причастию. Сам Сергей Николаевич принял крещение уже взрослым, как он говорит, по внутреннему порыву. А спустя время с ним случилось то, что он называет чудом. Ему предстояла операция по удалению камня из почки, а перед ней он отправился в свое первое паломничество к мощам и источнику святого Серафима Саровского.
Это было мое первое купание, даже лет, это было 15 назад, наверное. Ну, значит, засучил джинсы, и пока я дошел до места, до купели, где купается, она там закрытая, я абсолютно не чувствовал ног, просто по крени шел, вот как бы, вот у меня до колен чувствую, а там, потому что по воде надо было идти, метров, наверное, 30 или 40.
Это с камнем в почке, да?
Да, это с камнем в почке. И я, когда нырял, когда уже разделся, нырял в три раза, просто я не помню себя, но мне как бы рассказывает отец Иоанн, что я там орал, как потерпевший. Когда вернулся, пошел смотреть на УЗИ. Камня в почке не оказалось. Начали искать этот камень. Знаете, вообще его не нашли. Притом камень, я вам скажу, с мизинец. Вот с ноготь мизинца. Это чудо, это реальное чудо. Вот я как бы первый раз соприкоснулся с чудом. И первый раз, значит, мне как бы вот именно вот так вот подвезло.
Везение это или случай, или откровение, о котором вслух говорить не хочется, но которое раз и навсегда оставляет в душе своего рода печать духовного знания и ощущение его необъятной силы, если действительно веришь и действительно доверяешь, и знаешь, что какие бы испытания ни преподносил тебе социум, как бы он ни выбивал из равновесия, душе всегда есть, где укрыться и где зачерпнуть сил. И вот день начинается и заканчивается молитвой. По воскресеньям и церковным праздникам – участие в службах. Исповедь и причастие – необходимая часть жизни. Паломничество на святую землю – очищение от суеты. А 3 года назад он открыл для себя святую гору Афон.
Афон для меня вот стал как бы своеобразным вот этим вот годовым моим душевным отпуском. Я свою душу туда, на Афоне отправляю в отпуск, и она там действительно у меня отдыхает.
Несмотря на дикую физическую нагрузку, вы себя чувствуете отдохнувшим после Афона?
Знаете, там не то слово. Да. Я говорю, вот я выходит вот человек абсолютно другим. Сама обстановка, сама атмосфера, цвет от свечей только, свет от лампад. И священник, монах, который читает, допустим, читает Евангелие, да, там, ну, в процессе службы, он же читает ее не там под фонарем, там, не под лампой, он читает ее со свечой. Такое ощущение, что она прямо вот он доносит прямо вот до Бога, вот, ну, что вот здесь все вот такое происходит, духовное, вот эта вот вся близость, вот, вот, ну, оно непередаваемое.
Афон каждый раз – это новая ступень духовного знания, говорит Сергей Николаевич. Как оно наступает, одному Богу известно. Но ведь почему-то наступает. И почему-то душа стремится к новым преодолениям, чтобы сделать еще один шаг вверх. Недавнее паломничество на Святую Гору и подъем к ее вершине стали физическим испытанием духовной силы.
Буквально поднялся метров, наверное, 20. И мы попадаем в туман. А туман, вообще отношение к туману на Афоне, на горе Афон особенное, потому что считается так, если туман, то как бы Божья Матерь, значит, здесь покрывает своим покровом, значит, именно монашествующих и сам Афон. Выходим из тумана метров через 30 и попадаем в дождь. Ну, надели куртки, идем в дождь. Еще проходим, наверное, метров 40, начинается град. Еще проходим метров 100, начинается снег. И уже когда мы поднялись туда на 500 метров, вот эти, да, самую гору, мы уже увидели настоящую нашу февральскую метель. Мы поднялись на вершину, мы там прочитали акафист Божьей Матери. Все, значит, там, значит, лежит печать такая, я сейчас ее даже могу показать, там я поставил себе, лежит печать 2033 метра. Мы там, я даже на паспорт себе поставил, на корочку, ну, везде там, где можно, на телефон даже поставил себе.
Это было преодоление себя физическое или духовное, Сергей Николаевич?
Без духовного настроя физического бы, естественно, не было.
Святая гора Афон – одно из самых загадочных и закрытых мест на Земле. Это некая духовная ступень между небом и землей. Каждый шаг, каждое действие здесь – зримые строки непрерывной благодарственной молитвы. Ее творят не только монахи. Ее помогают творить и все паломники, вступающие на эту святую землю, сознательно или подсознательно, но в прямом смысле на каждом шагу. Ведь каждый шаг здесь – одновременно и физическое, и духовное действие.
Нас встречает монах, мы приходим на лодке, и он, значит, с тростью, и он мне берет, трость эту подает. Я говорю, зачем мне трость, у меня ничего не болит. Он говорит, возьми эту трость. Грек, значит, ну, как бы, мне Федя говорит, дать, значит, переводит с английского. Говорит, Сергей Николаевич, ну, нельзя же отказываться. Я эту трость взял, ну, знаете, я его столько раз хорошо вспомнил. Я его вспомнил на подъеме. Я буквально через 100 метров, а я взял с собой трость, думаю, ну, взял, так вот. Знаете, так это, поиграться там так с этой тростью, она такая, ну я его вспомнил, а когда спускался, я его вообще самыми лучшими словами. Чудо это не чудо, но меня реально эта трость вообще спасла.
Да вы понимаете, и в жизни точно так же, Господь до последнего тебе что-то говорит, дает тебе в руки практически. Вот слава Богу, что вы взяли, а ведь могли не взять. Впрочем, Сергей Николаевич, выбросить шанс – это не для вас. Наоборот, использовать по максимуму то, что дается. Ведь так, и чем сложнее, тем результат эффективнее. Всегда и везде, и на Афоне тоже. На гору паломники поднимаются обычно 2 дня, а ваша маленькая команда успела за 1. Нагрузка, конечно, была двойная, но и к этому вам не привыкать. Причаститься 3 дня подряд – эту мечту свою вы тоже исполнили. Не гордости ради, говорите вы, ради максимального погружения в божественную суть.
Удалось пообщаться с кем-нибудь из старцев?
А я так и знал, что вы этот вопрос зададите. татарцами, конечно, общались, но такого общения, я говорю, что там будет у меня завтра, что у меня там в судьбе, там, что у меня там грозит или что мне там не грозит, такого общения я принципиально не делаю, и все мои товарищи, с кем мы были, мы такие вопросы вообще не занимаемся. Зачем? Это же ты не к гадалке идешь, ты идешь к старцу. Я просто хочу вот посмотреть на этого человека и вот, возможно, чему-то в будущем научиться от него. Больше спрашиваешь не про себя. Зачем? Еще раз повторюсь, не к гадалке же идешь. А ты спрашиваешь про него. Вот как у вас это, как вы стали, как вы это. Вот это вот самое интересное. Для меня самый большой был, комплимент от старца, когда в присутствии всех там моих товарищей, у нас как-то была большая такая толпа, и он мне старец сказал так, вот среди ночи все, он говорит, вот это, говорит, показывает мне пальцем, вот это, говорит, настоящий русский. Я прямо, чуть не взорвался от радости, честное слово, чуть не прослезился, даже сейчас слезы наворачиваются, услышать такие слова, да.
Мне кажется, что это и есть тот момент истины, когда в полной мере за мгновение осознаешь смысл и суть своей жизни и понимаешь, куда и почему ведет твой путь.
Скажите, сложно запомнить возвращаться в жизнь?
Здесь определенный вкус, духовный вкус, такой, которого хочется пищу, которую хочется пробовать еще и еще и еще.
А вы никогда не хотели там остаться?
Я как-то об этом даже и не задумывался. Вот честное слово.
Почему?
У меня даже мысли такие в голову не приходили. По той простой причине, что, может быть, у меня есть определенное чувство долга перед теми делами, которые я здесь оставляю, есть вот эта вот ответственность за эти все дела.
Его рабочий день начинается в 5:45 утра. Планерки на заводах «Курганприбор» и «Дормаш». Звонки, встречи, договоры, заказы, приглашения, выступления. Кроме того, в его графике издание православно-патриотического журнала «Русское поле за Уралье», организация медиахолдинга, поддержка значимых для области благотворительных проектов, социальных, спортивных. Кстати, сам он любитель экстремальных видов спорта. Горных лыж, снегоходов. Согласитесь, такой темп и градус жизни выдержать практически невозможно без поддержки, духовной поддержки. Не случайно каждый его день начинается и заканчивается молитвой, как много лет назад научил уже почивший отец Арсений из села Чемеева, его первый духовный наставник, как научил видеть высший промысел во всем, что творится с молитвой. Так в свое время и восстал из руин завод «Курганприбор».
И ничего здесь, кроме как Божьей помощи, здесь ничего другого я не вижу. И вот за это, за эту Божью помощь, вот я просто посчитал своим долгом построить здесь церковь. Есть долг, есть обязанность. Во-первых, есть понятие такое десятина церковь, которую человек каждый должен отдавать десятину церковь. Те, дела, которые там строительством храмов занимались, прочим делом, это же тоже мой душевный, духовный долг.
Я думаю, что вы неоднократно слышали и в свой адрес в свое время, что вот нагрешили, пошли покаялись.
Про меня сейчас так говорят. Видимо, больше всех грешил, поэтому и каяться. Да? Ему больше всех и есть каяться.
Сергей Николаевич, а вам не обидно, что как вы говорите, даже до сих пор говорят такие вещи?
Так правильно говорят. Как я же грешу. Я живя в современном мире, я это воспринимаю нормально, эти слова. Как я не говорю, что я безгрешный. И меня постоянно, на меня какие-то там истории со мной постоянно приключаются.
Да, ни одному человеку еще не удавалось избежать испытаний на своем жизненном пути, потому что всем нам они даются как уроки, как тренировка, как высвобождение духовного канала, через который душа и наполняется силой. Надо только держаться за него. Правда, Сергей Николаевич?